Дифирамб.
У нас сегодня как-то все очень плавно, одно переходит в другое, поскольку в предыдущий час вы слушали наш радиоспектакль, созданный лет 10 назад, по-моему, если мне не изменяет память, радиоспектакль по роману Стругацких «Трудно быть богом». И вот, конечно же, после этого спектакля должен был появиться человек по фамилии Герман в нашей студии, он и появился. Алексей Алексеевич Герман у нас сегодня в студии. Добрый день, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня уж настоящий дифирамб, поскольку наверняка многие наши слушатели знают, что фильм Алексея Германа «Бумажный солдат» получил 2 льва серебряных в Венеции. Один за режиссуру и второй за приз специальный за операторскую работу, насколько
да,
я помню.
Совершенно справедливо.
Я понимаю, что это у вас уже история, уже быстрое время идет, и кажется, что это было очень давно. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы просто вот как-то освежили в памяти этот момент. Интересно, что человек чувствует? Или как бы он знает, что сейчас что-то будет, сейчас произойдет?
Он предполагает.
Предполагает.
Я, в общем, не знал про «Серебряного льва», но догадывался, что будут 2 приза, да, потому что мне как-то так намекнули, но какие, что, я ничего не понимал. И я, конечно, с утра готовился, да, я придумывал какую-то речь. И, значит, когда начали давать приз за призом, я понял, что я придумал абсолютно речь неправильную, да, потому что так никто не говорит, потому что, так сказать, надо говорить как-то иначе, надо благодарить там, фестиваль и так далее. И единственное, о чем я думал, как бы правильно сказать всем спасибо так, чтобы это выглядело, выглядело, так сказать, уместно, да, поэтому у меня не было никакого вот какого-то ощущения триумфа, да, потому что мы закончили картину за 2 недели до фестиваля. На самом деле копия была за 4 дня до фестиваля. Поэтому я, как вам сказать, для меня картина внутренняя, она до сих пор живет, да, во мне. Поэтому, соответственно, в основном думаешь о каких-то мелочах.
А вас поздравил президент Медведев?
Нет, меня не поздравил президент
Медведев.
А вот
Дима Билана поздравил.
Ну, я не знаю, что мне сказать.
Обидно.
Нет, я
здесь переживаю шумно каждый раз, когда получаю информацию, что вот хоккеистов, футболистов всех пригласили в Кремль, Диму Билана поздравил президент, Диму Билана поздравил премьер-министр, я все время очень нервничаю, начинаю кричать, а вот Константина Лавроненко, когда он получил золотую пальмовую ветвь как лучший актер в Каннах, никто не поздравил. По-моему, Владимира Звягинцева не очень-то сильно поздравляли, когда он аналогичную награду получил. Андрея Звягинцева.
Все говорит о том, что в будущем, если мы будем хорошо работать, мы можем быть как Дима Билан. Мне кажется, у нас есть, так сказать, к чему стремиться. Ради чего жить.
Леш, а с кем боролись? Что там была за картина? Вот какой там был расклад художественный вокруг?
Ну, во-первых, там был Такеши Китано. Как бы не самый последний режиссер в этом мире. Во-вторых, там был Миядзаки, тоже не самый последний мультипликатор на планете. И так далее. Там был Аронофский, в общем, тоже достаточно крепкий, который выиграл Золотого Льва, крепкий американский, в общем, серьезный режиссер. Понимаете, на фестиваль было прислано 3,5 тысячи картин. И вот из этих 3,5 тысячи картин, да, мы попали в 21 картину большой конкурсной программы, что я, так сказать, уже считаю победой. Но, понимаете, как бы мне кажется, что здесь нельзя говорить, да, в терминах борьбы, да, мне кажется, что это же как бы не спорт на самом деле, да, это же какой-то другой род деятельности. Самое главное и самое для меня, в общем, приятное, что кино было прочитано интернациональной публикой, да, потому что на самом деле фильм достаточно глубоко погружен в какой-то наш контекст, и я ни в коем случае не делал, знаете, матрешку, чтобы понравиться условному там, западному европейскому зрителю. И то, что они восприняли этот фильм эмоционально, и то, что, так сказать, он для них, да, для них стал своим, для меня, как бы, для меня есть основное. А то, что бороться, не бороться, ну, мне кажется, как бы, все-таки кино делается не кино, во всяком случае для меня, да, оно это поиск какой-то внутренней гармонии прежде всего, а не толкание плечами. Хотя тоже есть, конечно.
Это было в какое время, какой месяц на дворе стоял в Каннах? Ой, в Венеции, когда вы были?
Это был сентябрь. Это было самое начало сентября.
Я просто хочу, как вы говорите, в контекст ввести наших слушателей в том числе. Это было сразу, вот как только началась практически вся эта...
Да, да.
Наша российско-грузинско-осетинская история. И я помню, какие противоречивые чувства, смешанные, растерянности и не очень понятной ситуации испытывал ваш коллега Кирилл Серебренников, когда представлял свою картину в Локарно, по-моему, «Юрий в день». Вы попали тоже вот в сентябрь. Наверняка это обсуждалось, что происходит там, в России, в Грузии и в Осетии. Без этого куда деваться. Я еще напомню нашим слушателям, что в главной мужской роли в этом фильме снялся актер грузинский у Алексея Германа. Поэтому, как, так или иначе, вы все были, группа и окружение, наверняка погружены вот в это пространство какой-то непонятной, предстоящей и уже случившейся трагедии в стране.
Вы знаете, я не знаю, как было в Локарно, да, потому что я там не был. В Венеции, конечно, говорили, да, конечно, достаточно было много интервью наших с Мирабом, где первые несколько вопросов были о России mm-hmm. и о Грузии, да, мы всегда с Мирабом отвечали, что мы, так сказать, находимся на территории там кино, искусства и так далее, а не политики. Но для меня, как ни странно и как ни парадоксально, было удивлением то, что в данном случае в Италии, так сказать, на политику обращали внимание меньше, потому что все-таки, на самом деле, подавляющее большинство журналистов говорило про кино, да, как снято, почему, о чем мы хотим сказать, mm-hmm. и так далее. В России, конечно, была ситуация иная, да, потому что страшно перепугалась часть русской прессы. И это было просто видно, что никто не знал, как себя вести, да, потому что актер грузин, как бы существует, как мы знаем, существует некая самоцензура, да, и на всякий случай от нас шарахалась половина русских журналистов. То есть, допустим, кто-то, посмотрев картину, тут же отменил интервью. И когда я спросил, почему ты отменил интервью, он говорит, ну а что я могу делать? Я говорю, актер грузин. Поэтому, так сказать, в Европе обращали внимание меньше, чем у нас.
А как вы думаете, что это такое? Это проявление трусости? Я уверена, что не цензура. Это тот самый случай, когда человек сам бежит скорее, пока ему еще никто даже не свистел, он уже бежит. Что это такое? Вот эта вот перестраховка. Это же молодые люди, вот вы говорите, журналисты. Я так предполагаю, что это все-таки люди, которые не из советского времени.
Разные.
Разные?
Конечно.
Да.
Я думаю, что очевидно, это как бы какой-то глубоко укоренившийся страх сделать что-то не то. Да,
потому что не понравится наверху, да?
Да, потому что я уверен, что никому не звонили главные доктора газет, да, и говорили, напишите. Mm-hmm. Поэтому это то, что, к сожалению, как мы думали, в нас исчезло, mm-hmm. да, а на самом деле ничего не исчезло. Да,
когда случается хоть какой-то повод, обязательно это возникает,
конечно,
из подсознания.
Конечно,
да.
Конечно.
Я не сказала вначале, а надо было, что картина 13 числа выходит в прокат в Москве, в России, так что у наших слушателей будет возможность ее увидеть. А премьера будет перед этим как бы официальная?
Да. 11 числа будет премьера.
11 числа, насколько да. Много премьер. Там еще премьера у Грымова
да?
в этот же день.
Да, я не знаю.
Да, «Чужие» он будет демонстрировать.
Все будут решать, куда пойти.
Метаться.
Да.
Актеры ваши будут на премьере?
Да, я думаю, что и Чулпан, и Мираб.
Ну, давайте про Мираба Ниндзя расскажем немножко, потому что я знаю там предысторию. Я знаю, что вообще-то там изначально не грузин предполагался, а человек совсем другой национальности.
Другой национальности.
Прям противоположный.
Вы понимаете, я... Странную вещь скажу. Я пытался найти актера по ощущениям, напоминающего либо молодого Басилашвили, ну, к примеру, не молодого, вообще Басилашвили, или Марчелло Мастрояни.
Ух ты, какая прелесть.
Потому что...
Какая-то легкость должна была быть.
Да, конечно, конечно. Легкость, обаяние и при этом определенная как бы внутренняя энергия, внутреннее наполнение, да? И мы искали актера 5 месяцев, значит, за 5 месяцев. Я, к сожалению, не нашел, я посмотрел много прекрасных актеров, но сочетание нужного для картины я не находил. У нас было много разных ассистентов по актерам. У нас замечательный ассистент по актерам Вика Рубрицова, но я ездил по разным городам, ездил в Москву, встречался с людьми, которые знают об актерах, и говорю, ты не могла бы мне найти кого-то похожего на Марчева настроение? Я говорю, конечно, Вася. Значит, приходил Вася, Вася не был ни на кого похож, даже близко. И вот в какой-то момент за 1.5 месяца до съемок появился Мераб Нининдзе, который, на мой взгляд, выдающийся актер, да, который, наверное, наш зритель, во-первых, его знает по фильму «Покаяние», где он играл совсем молодой, но еще, наверное, знает по фильму «Нигде в Африке», это австрийский фильм, который в 2003 году получил «Оскар» за лучший иностранный фильм.
А «Покаяние» он играет там как раз мальчика, который стреляется, по-моему.
По-моему, да.
Да, да.
По-моему, да.
Лет 17 ему-то.
И, на мой взгляд, Мераб как-то органически соединил в себе и обаяние, о котором вы говорили, и легкость, и при этом какие-то глаза глубокого, тонкого человека. Угу. Поэтому я считаю, что он, в общем, один из самых крупнейших европейских актеров. Европейский, потому что он все-таки...
Он живет в Европе, в
Германии, да? Он живет, да? В Австрии. Он живет в Австрии, угу. Да.
Ну, там рассказывал Чулпан где-то, что его не пускали даже. Он хотел поехать в Тбилиси, его не пускали туда, он не мог туда попасть во время этих событий.
Вот это я не знаю, не знаю, к сожалению, потому что мы просто решили, что мы не говорим о таких вещах.
Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому во второй части, вот после новостей, обязательно я включу телефон, и вы сможете свои вопросы задать Алексею Герману. Напомню, номер телефона 363-36-59 и номер СМС +7 985 970 45 45. Я все-таки не хочу далеко уходить из Европы, где вы побывали, с международного фестиваля, чтобы понять, как сегодня Россию воспринимают там. Что такое для них, для европейцев, что за страна? Или этого разделения нету? Или нам кажется, что опять мы собой олицетворяем нечто непонятное?
Ну, разделение внутри нас. Угу. Мы это понимаем, да. Я не чувствую себя европейским человеком. Ну, вот угу. я чувствую, что я другой, да, наверное, это моя беда, да. Но все равно мы для них иная цивилизация. Плохо ли это, хорошо, я не знаю, да, мы другие, мы иначе думаем, мы иначе мыслим, и они нас побаиваются.
Все-таки побаиваются.
Да, 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 и я очень отчетливо, и не только в Европе, и я недавно был в Киеве на фестивале, и я очень отчетливо просто увидел перемену, потому что я каждые несколько лет езжу в Киев. Я увидел немножко другое, как бы немножко другой город и немножко других людей. Как бы мы сейчас не говорим о том, что есть ли в этом как бы логика или нет, правильно это, неправильно. Мы говорим, да, о каких-то моих ощущениях. И поэтому они в тебя так пристально вглядываются, да, потому что, да, я говорю об итальянцах, и не только об итальянцах, они тебя, в принципе, вглядываются, они пытаются понять, что это, что ты такой, и вглядываются более пристально, чем в каких-то, так сказать, людей другой национальности.
Ну, они ищут, вот, допустим, в кино, которое им привозят из России, что-то такое вот специально русское, вот о чем вы вначале говорили. Понятно, что вы это делаете не на экспорт, а они ждут каких-то вещей, которые в их сознании уже сформировались, как стереотипы, связанные с Россией. Какая-нибудь мрачность, какая-нибудь достоевщина, с одной стороны, или какая-нибудь там вот такая вот «Разлюли чернушка». Ну, там, матрешки, конечно же, не в моде, а что-нибудь такое, вот как в фильме «Лунгина свадьба», должно обязательно присутствовать.
Ну, наверное.
А?
Наверное, они это ищут. Но, понимаете, было столько за последнее время картин сделано про чудовищную жизнь русской провинции, что правда. Да, ну, не во всех, я достаточно много поездил по провинции, да, в разных городах по-разному, да, но я был как бы в крайне бедных городах, да. Но немножко, мне кажется, от этого устали, да, потому что это такой бесконечный, как бы бесконечный повтор одного и того же. Они сейчас хотят понять, кто мы такие, что от нас ожидать, что будет завтра, да. Mm-hmm. Они пытаются, наверное, в нашем искусстве угадать какие-то, так сказать, признаки грядущего. Потому что это их занимает, потому что это для них важно, потому что они понимают, что без нашей страны так или иначе мировой какой-то миропорядок существовать не может.
Вы кино, конечно, делаете такое, не люблю это слово модное, артхаус такое, ну, скажем, авторское кино.
Не артхаус.
Да, но оно все равно не для массовой аудитории.
Ну, смотрите, я сразу скажу, что такое артхаус. Артхаус, я тоже не знаю, что такое, потому что мне никто не может объяснить. Артхаус, знаете, вот эти кассетки продаются, кассеты и DVD в видеомагазинах, значит... И в названии серии используется слово «артхаус». В устоявшемся представлении это, как правило, такое достаточно холодное, выпендрежное, европейское, на мой взгляд, да, европейское кино, как бы кино с претензией. Mm-hmm. Да? Если воспринимать вот эту формулировку, да, то, наверное, мой фильм не имеет отношения вот к такому артхаусу. Да? Конечно, «Бумажный солдат» не является клоном американского кино. Да? Но не является он семейной комедией. К счастью, к сожалению, не знаю. Вы знаете, я для себя сформулировал, что человек, который может прочесть книжку Довлатова... Да, Довлатова я себя не сравню ни в коем случае с замечательным писателем. Но человек, который может прочесть книжку Довлатова до конца, и она ему интересна. Достаточно много найдет и в «Бумажном солдате», да, потому что мы старались сделать «Бумажный солдат» как картину искреннюю и как картину, где помимо того, что плачут, смеются, как бы живут, любят, разводятся и так далее. Мы говорим о тех вещах, которые для меня и для, так сказать, и для моих единомышленников важны, то, о чем мы думаем. Да, мы говорим не впрямую, так сказать, но это да. Так сказать, пласт существует в фильме. То, о чем мы думаем сейчас, так сказать, про какое-то наше мучительное вглядывание в страну, в которой мы живем, в будущее этой страны, и самое главное, в то, кто мы такие, да, и почему мы так замечательно и одновременно по-разному устроены.
Вам нравится та страна, которая зафиксирована в «Бумажном солдате»? Вообще, что вы про нее помните?
Ну, я помнить про нее ничего не могу, потому что меня, к сожалению, не существовало даже в проекте. Знаете, в независимой газете, по-моему, вышла какая-то рецензия, на мой взгляд, не очень внятная, где было сказано, по-моему, в независимой газете, боюсь соврать, что автор никак не определится в своем отношении ко времени, да, что оно было хорошее или плохое. Так вот, я думаю, что это глупости. Почему это глупости? Потому что время всегда разное. Да, в нем всегда очень много намешанного и прекрасного, и замечательного. Уже не говоря о том, что у каждого свое время и своя современность. Поэтому моя задача не была судить время, да, или восхвалять время. Да. Моя задача была попробовать понять, с каким ощущением и с каким дыханием жили представители того поколения, того времени, попытаться воссоздать ощущение, с одной стороны, страны, которая преодолела сталинское наследие, только несколько лет прошло, на самом деле, да?
Начало 60-х.
Да, начало 60-61 год. С другой стороны, ощущение, что осталось сделать один, два или три мучительных шага, и все получится.
Вот интересно, та вот реальность, как вы ее представляете, вот 61-го года, и рядом, допустим, поставить кино реально 60-61-го года, насколько они похожи, как вы думаете? ну, не знаю, там взять условно какой-нибудь там июльский дождь или что-то вот в этом роде, то, что было тогда, выходило.
Ну, июльский дождь — выдающаяся, замечательная картина, но, тем не менее, июльский дождь все-таки большей частью говорит о благополучной московской жизни, да?
Да, да.
Не знаю, не знаю, это сложный вопрос. Вот сейчас я коротко, я боюсь, не успею.
Вы пока думайте.
Я пока буду думать.
Потому что интересно. Значит, мы продолжим после новостей. Напомню, что Алексей Алексеевич Герман у нас в гостях. Не люблю называть Германов младшими, старшими. Вот Алексей Алексеевич и все, Герман. Телефон 363-36-59 и смс-номер +7 985 970 45 45. Готовьте ваши вопросы. Совсем не обязательно, чтобы они были связаны с фильмом «Бумажный солдат». «Бумажный солдат» — это лишь повод для нашей сегодняшней встречи и лишний раз поздравить Алексея с таким успехом.
Дифирамб.
Алексей Герман младший у нас в гостях. Все-таки придется мне уточнить, что наши слушатели начинают путать всех Германов. Напомню, что 13 числа выходит в прокат фильм Алексея «Бумажный солдат». У вас будет возможность его увидеть. И вижу уже, как слушатели хотят посмотреть. И господин Герман, с любопытством посмотрю ваш фильм, потому что в 60-е, хоть и была школьницей, но уж очень внимательно разглядывала окружающую жизнь и в Москве, и в провинции. С мыслью, чем она отличается от пропагандистской говорильни. Фильм буду смотреть с предубеждением, поскольку мне не нравится, когда вы говорите «мы». Мы все разные.
А я всегда говорю, что мы все разные. Я только что, между прочим, сказал, у каждого своя современность. Поэтому...
Действительно, мы...
Поэтому нет, не согласен.
Но так тем не менее, давайте вернемся к этому вопросу. Насколько вот должны совпадать вот эти две реальности? Реальность реальная и реальность, которую я себе представляю.
Ну, я придумал.
Давай.
Значит, не то, что придумал, понял. Но он будет из двух частей. Как бы существует разница между тем, какое время было, тем, как, так сказать, мы его помним, тем, как, тем, так сказать, какое она осталась в памяти благодаря фильмам, фотографиям, литературе и так далее, и так далее, и так далее. И, так сказать, и экранным пространством, да, потому что как бы так или иначе, там, допустим, «Бумажный солдат» — картина цветная, да, а цветная картина — это немножко как бы другая степень условности. Поэтому здесь, на самом деле, ответ найти невозможно, да, потому что кто-то помнит пальто, что оно было синее, кто-то помнит пальто, что оно было зеленое, кто-то вообще этого пальто не помнит. Но...
А правда жизни тогда в чем? В искусстве?
Сейчас я скажу. Но для нас, вот для меня, что я очень старался сделать, было важным попробовать поймать, я говорил это уже один раз, сейчас поподробнее скажу, дыхание поколения 60-х, их ощущение от времени, их ощущение от жизни, их ощущение от того, так сказать, от той страны, да, где они живут. Потому что на самом деле вся история советского кино во многом это попытка клонировать те замечательные фильмы, так сказать, те замечательные фильмы 60-х годов, да, да, как бы, допустим, там «Заставу Ильича», клонировать это ощущение как бы другого дыхания, более глубокого дыхания, это ощущение, так сказать, более сжатого и убыстренного времени, да, что никогда не получилось, да, потому что, так сказать, не в 70-х, не в 80-х годах, уже, насколько я себе понимаю, уже люди жили иначе, уже страна, так сказать, жила иначе, уже дышали иначе. Поэтому для меня было главным попробовать поймать вот это вот дыхание.
Mm-hmm.
Вот я не знаю правильно, ну, дело здесь нельзя правильно или неправильно ответить, как бы понятно, я сказал, непонятно, да, ну вот, над чем мы работали. Мы ни в коем случае не делали ретро-драму. Да? Мы не...
Ну, кстати, во всех аннотациях пишут ретро-драма. Во всех, везде, абсолютно во всех журналах, вот,
ну,
анонсируя вашу
Это невозможно с этим бороться. Там вообще черт знает, кто пишет аннотации, понимаете? Мы не пытались делать ретро-драму, мы не пытались делать кино про исторические костюмы, да, и, так сказать, про дела давно минувших дней. Мы, наоборот, пытались сделать историю про здесь и сейчас, но тогда. То есть не делать, знаете, такой костюмированный, фальшивый, пластиковый
сейчас
кинематограф.
Сейчас очень модные вот эти вот возвращения в 60-е, особенно годы. И модная очень тема ностальгии по тому времени. Обращаю ваше внимание и напоминаю нашим слушателям, что сейчас вот у нас начинается эта очень странная праздничная неделя, которая как бы очень мало кому понятно, что там где чего празднуют. В итоге решили совместить все. Вот, кстати, очень хорошо видно по программе телевидения, что значит этот праздник. Потому что обычно какая-то, вот в прошлом году, я помню, позапрошлом, некая такая растерянность была. То есть выбирался на такой типичный, типовой праздничный набор. Всякая там «Москва слезам не верит», она опять будет, конечно, естественно. И еще там несколько фильмов, которые из разного времени советского, лучшего советского кино, типового. Сегодня у нас по телевидению будет показан целый веер, будет представлен нового, ну, относительно, но действительно нового российского кино, так или иначе, повествующее о том великом советском времени. Тут вам будет и «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова. Я сейчас боюсь ошибиться, еще, по-моему, несколько фильмов, которые сняты сегодня о той эпохе, но сняты очень, насколько я понимаю, достаточно однозначно. Связаны именно с такой ностальгией, с милотой, с прелестью. То есть Россия или великая страна, которую мы потеряли. Вот насколько ваше кино вписывается в этот ужасный, на мой взгляд, тренд сегодняшний?
Ну, как вам сказать? Я вообще не люблю милое кино, да, потому что кино должно быть эмоциональное, живое, а милое это из категории домашних животных какая-то история. Да нет, вы знаете, я не пытался говорить вообще однозначно. Да, ну, все-таки мне кажется, что я смею надеяться, что я немножко понимаю кино в литературе чуть-чуть, да, что хорошая литература, хорошее кино, оно не может быть по определению однозначным.
Я хочу понять, что для вас лично, Алексея Германа,
да,
советская эпоха, эпоха советская, которую вы не застали, в которой вы не жили, ну, через вот одно рукопожатие ваши родители оттуда родом. Что такое советская литература, советское искусство, если оно существует, такое понятие, советское кино. Что это такое для вас? Вот вы же прикасаетесь к этому, вы это трогаете, ощущаете.
Слушайте, было много прекрасного и ужасного, понимаете? Что такое для меня советская литература? Шаламов. Взять Шаламова, перечесть Карумские рассказы, которые сейчас уже никто не читает. И, собственно говоря, по-моему, все... Понятно, да, ну, беспредельный.
Его трудно назвать советским писателем, как и Солженицына, допустим.
Ну, хорошо, а Тарковский — это советский режиссер?
Ужас, нет, конечно.
Хорошо. То есть мы говорим, что было две страны, на самом деле.
Получается, что так.
Да, была страна советская, про которую сейчас, наверное, снимают фильмы, пытаясь истерически найти какую-то национальную идею и что-то реанимировать, что, к сожалению, реанимировать невозможно, потому что мир изменился, да? И была великая русская культура 20 века. И если, так сказать, следовать этой логике, то для меня хотя бы чуть-чуть прикоснуться, потому что хотя бы чуть-чуть двинуться в сторону великой русской культуры, которую я молодой человек, понимаете, это как бы звучит нескромно, да, ну хотя бы двигаться в том направлении, да, хотя бы было очень важно. Как я отношусь к Советскому Союзу? Отрицательно.
А почему?
Почему? Ну, и чем все закончилось? Скажите, пожалуйста, закончилось тем, что хлеба не было. Ну, понимаете, как бы есть какая-то история чудовищного, неудачного опыта. да, когда проводили опыт с целой страной, по большому счету. Были ли замечательные люди, которые верили, да, которые двигали науку, которые двигали культуру, которые, так сказать, которые любили свою страну? Были.
Вот и ваш дед,
да,
скажем так.
Дед и герой моего фильма, человек, который верит, человек, который погибает, за, так сказать, за нашу страну, да, потому что для него очень важно, чтобы страна как-то иначе задышала. Но мне кажется, что здесь правомернее и интереснее говорить, почему у нас до сих пор вот эта вся, советская, как бы вот эта вся советская история живет. И никак не уходит, да, и возвращаясь к разговору о журналистах, с которыми, так сказать, мы начали, я с удивлением замечаю абсолютный возврат формулировок, да, просто в газетах, ну, если почитать, да, не только у журналистов, формулировок, так сказать, и манеры речи 80-х годов. Особенно интересно, когда это молодые люди, которых, как мы говорили, никто, в общем, не заставляет.
Да. Откуда-то они это берут?
Какая-то невероятная генная история, на мой взгляд, чудовищная абсолютно. Поэтому резюмируя, кино про идеалистов, кино про людей, которые верили, что можно построить прекрасную страну, но, к сожалению, мы знаем, что страну прекрасную не построили. Вот, наверное, так вот.
Сейчас, я когда начала рассказывать вам про предстоящую праздничную неделю, меня еще одно поразило событие, которого я о нем ничего не слышала, может, я что-то пропустила что-то, не знаю, знаете ли вы об этом, что, оказывается, 7 ноября таки будет парад на Красной площади. Почему-то 7-го, которого у нас уже нет. Я сначала не поняла, в чем дело. Оказалось, что 7 ноября они хотят воспроизвести, такую сделать историческую реконструкцию парада 41-го года. То есть отметить таким образом юбилей, который вот произошел до 7 ноября 41-го года. И я вижу, там они всех нарядили, вот там эти ряженые солдаты в военной полевой форме 41-го года, которые пройдут строем, как я понимаю, перед 6000 каких-то гостей, которые там будут присутствовать. Из них некоторое количество оставшихся еще в живых участников того парада.
Ну, это правильно.
Вот я хочу понять, это вот, как вы думаете, для чего это? У меня была первая мысль, наверное, это, думаю я себе, это, наверное, та самая дорогая цена, чтобы коммунисты не пошли возлагать цветы к мавзолею имени Ленина, перекрыть Красную площадь.
Да не думаю.
А зачем? Вот скажите. Потому что это же мифология на мифологию, мифология погоняет. Давно, я не знаю, как давно, но вот в течение там последнего времени стало известно, что парад 41-го года, это была уже тогда мистификация. Потому что и Сталина выступление приписали потом к этой хронике, отдельно его записывали. Потому что и люди это были, солдаты службы, сотрудники НКВД, которые за угол заворачивали и уходили к себе в свою Лубянку. Никогда на какой фронт никто оттуда не пошел. Зачем? Кому понадобилось еще опять срочно строить миф на мифе?
Мы же живем в поиске какой-то, да, какой-то почвы под ногами. Нам же как бы очень важно, в конце концов, хоть понять, мы часть какого мира? Западного мира, восточного.
Уже и ни западного, ни восточного. Да. В итоге получается советского.
Кто мы, что мы, почему мы. Поэтому я, вы знаете, я не отношусь к таким вещам, как бы я не отношусь к таким вещам враждебно. Все-таки не так много у нас было пиков каких-то, да, безусловных побед в 20 веке. Да, ну что у нас было? Там 9 мая 1945 года, 12 апреля 1961 года и так далее. Не так много. Поэтому, если это будет сделано достойно, и если это будет не стыдно, так почему нет? Это, конечно, попытка найти какие-то собственные, так сказать, государственные, да, как государственные ритуалы. Но может нам это и нужно. Понимаете, никто не может дать ответ, как правильно. Не знаю, я отношусь с уважением ко всем вещам, связанным с войной, поэтому я...
Я просто говорю про другое. Не говорю, что нет, нельзя. Но тогда нужно говорить обо всем. Вы говорите, вот 12 апреля 61-го года. Но мы же знаем многое о том, какой ценой достался этот великий подвиг Юрия Гагарина. Ну, что, вы, наверное, много тоже знаете за это время. Прочитали, сколько было принесено в жертву на этот алтарь. И что такое Сергей Королёв в нашей стране.
Отсидевший, да, чудовищный, изувеченный.
Да, да,
и так
да.
далее, и так
люди
далее.
Люди с исковерканными судьбами, с исковерканными жизнями, которые могли бы сделать гораздо больше на благо Родины своей, на благо на алтарь отчизны бросить. Хотя они бросили все. Но мы же все равно мы возвращаемся, наступаем на те же грабли. Мы оставляем эту верхушку Великой Победы и оставляем, спрячем опять все, что было под ней. Вот тем же ножом рубим.
Что-то меняется в стране. Я недавно прочел, что движение «Наши» хочет организовать музей политических репрессий.
Ну что вы.
Да.
Они кого имеют в виду? 37-й вот. Год, Сталин, ну, или, может, что-нибудь еще?
Вот что-то, вот что-то меняется в стране. Значит,
Сталин у нас сейчас герой России, вы же видите. Имя России у нас Сталин.
Да, все-таки?
Да. Нет, ну там они как-то это все обсуждают, но сам факт обсуждения странен.
Ну, по сути, мы чудовищно не можем расстаться со своим прошлым, понимаете? Но честный ответ будет состоять в том, что... О чем вы говорите, о чем я говорю, и условно писатель Шарамов интересен катастрофически маленькому кругу людей. И вы знаете, я встречался с девушкой, ей было 25 лет, она закончила университет, и я поразился, что никто уже ничего не знает. Никто не знает, сколько погибло при Сталине, да? Это вроде бы Московский университет должны знать, да? Как воевали, как на костях побеждали. Поэтому надо об этом говорить.
Конечно, тем более, что Шаламов пока еще в школьной программе.
Надо об этом говорить. А вот услышат нас или не услышат, это уже вопрос второй. Я думаю, что, к сожалению, нет. Я думаю, что вот правда состоит в том, что мы живем, так сказать, в мире победившего потребительского кредитования. Мы живем в стране, одуревшей от походов, ну, в больших городах, да, от походов по магазинам и бесконечным покупкам, так сказать, покупкам благ, а потом, так сказать, получение удовольствия, да, от приобретения и клонирование получения этого удовольствия, там, нас, не знаю, там, поэтому, как бы, на следующей неделе, поэтому...
Может, кризис нам поможет вернуться к духовным ценностям. Между прочим, кстати, о кризисе, Леша. Ваши коллеги, я прочла где-то вот, не помню, в какой там газете, потрясающая мысль. Вот сейчас кризис, и, наконец-то, будет высокое искусство. Перестанут бабло зарабатывать легким, быстрым способом. Наконец-то.
Ну, это наивно.
Да, наивно?
Это наивно, наоборот. Наоборот, я думаю, что появится еще больше клонов американского кино, потому что, как бы, самая популярная идея у продюсеров сейчас, которую они все, в общем, ну, у многих, которые они все повторяют один за другим, как заведенные, не могут остановиться, что, значит, великий американский кинематограф возник, развлекательный, в Великую депрессию. Угу. Как бы, ну, упуская, какой был фундамент уже заложен, и так далее, и так далее, и так далее, на самом деле. Поэтому я думаю, что будет фильмов меньше, а реальная ситуация в кинотеатрах будет ровно та же самая, потому что в стране снимается больше 100 фильмов, в кино идет условно там 15-20, ну, там 25 в год, а остальные просто до зрителей не доходят. Так вот, кто до зрителей не доходит, отсеются. А все остальное останется точно так же в итоге.
Я уже обращаюсь к вопросам, а то опять времени остается мало. Ну, давайте начнем с вопросов, которые пришли на сайт. Уважаемый Алексей Герман, какой фильм вашего отца вам нравится больше всего? Ну, я думаю, что это вопрос такой, который часто вам задают.
Ну как, я считаю, что есть две великие картины. «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев машину». и будет выдающаяся великая картина «Трудно быть Богом». Я думаю, что это будет какой-то такой высочайший пик русского, угу. русского, не советского, как мы договорились, кино там, за последние 40-50 лет.
Алексей спрашивает, будете ли вы так же, как и ваш отец, держаться особняком от основной группы режиссеров Российской Федерации, и как это вредит или помогает творчеству? Мне кажется, что это придает вашему отцу ореол таинственности и притягательности. Такое ощущение, что Алексей Юрьевич специально создавал себе этот имидж такого таинственного человека, который особняком стоит.
Ореол таинственности, да. и привлекательности – это прекрасно. Если бы у меня еще была маска и большая шляпа, это было бы здорово. На самом деле это объясняется немножко другим. Это объясняется тем, что отец работает в Петербурге, потому что Петербург все-таки больше как-то, больше предполагает погружение, собственно говоря, в, саму, в сам по себе кинопроцесс и меньше вот этой всей тусовочной мишуры. Я тоже стараюсь работать в Петербурге, потому что в Москве мне работать сложновато, очень много лишних каких-то лишних движений. Не для меня, мне тяжело.
Ваше отношение к призыву академиков Академии наук запретить фильм про Ландау, спрашивает Алексей. Знаете эту историю?
Да, я знаю эту историю. Ну, я считаю, что история про запрещать, она, в принципе, вообще неправильная, да? Я немножко представляю себе, что это за проект. Я вообще, честно говоря, не думаю, что там есть что-то, что там есть что-то ужасное.
Ну, это фильм по воспоминаниям Кора Ландау.
Да, Кора Ландау, я читал, да-да-да. Поэтому, ну, отношусь отрицательно, скорее. Скорее отрицательно отношусь.
Ну, если все-таки эту тему не бросать, вообще, насколько общественность должна, общественность и общественный вкус какой-то конкретной группы товарищей определяет, жить или не жить конкретному произведению искусства. Должны ли люди принимать участие в этом?
Да, конечно. Есть обсуждение кино, так или иначе делается, чтобы кто-то высказывал. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Собственно говоря, это и есть жизнь картины вне экрана. Но главное, чтобы это не закончилось созданием экспертных советов, куда в итоге войдут два тепличных чека, а остальной процент одиозных политических таких полутрупов, которым больше нечем заняться, главное еще только искусством регулировать подавай. Вот главное, чтобы вот этим не закончилось, потому что все наше хорошее кино, которого много в стране, которое нарождается в стране, все они погубят на корню.
Вы подписали письмо в защиту Бахминой, пишет Олег. Верите ли вы в то, что ее освободят? Как вы вообще охарактеризовали происходящее с нашей страной сейчас? С уважением, Олег, врач Питер.
Ну, я, конечно, подписал письмо. То, что с ней происходит, я так понимаю, что ее перевели вчера, по-моему, ее перевели из тюремной в гражданскую больницу.
Мне говорят, что это потому, что она отозвала прошение о помиловании.
Да, и вот я не понимаю, что значит отозвать прошение о помиловании. Мне кажется, это какая-то такая вот тревожная история, и, к сожалению, никто ведь ничего не говорит, да, все это как-то покрыто каким-то такой мраком советской тайны. А то, что происходит в нашей стране, мы все понимаем, но что-то меняется. Вот мне кажется, что за последние несколько месяцев что-то меняется. Как-то страна поворачивается в какое-то неведомое нам пока направление. Просто на ощущенческих уровнях.
Ну, в какое направление? Покажите нам его, объясните.
Ну, я думаю, что будет некая либерализация.
Вы думаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что все-таки экономический кризис так или иначе нам подсказал, что мы часть мировой экономики, и мы с этой мировой экономикой органически связаны. Mm-hmm. И, наверное, построить замкнутую экономическую систему, как Советский Союз, закрыть границы, на мой взгляд, да, и производить собственные телевизоры по корейской технологии 93-го года, наверное, не получится, да. Потом все-таки существует какое-то свободное движение капиталов. И понимаете, я думаю, что так или иначе будет некая, как бы будет некая оттепель сейчас, на мой взгляд.
Что у вас дальше? Или вы пока еще не думали?
Я буду какой-то стараться фильм снимать про сейчас, да, вот. Современность у каждого своя.
Угу.
Вот, наверное, про сейчас. Но это надо садиться, писать сценарий. Я просто хочу, на самом деле, снять про свое поколение, про мое, про то, что с ним происходит, про то, как мы чувствуем, не знаю, чем я живу, с какой-то историей, конечно, и про всю эту историю, что мы стали рабом одинаковых машин, знаете, все uh-huh. одинаковые машины, одинаковая одежда, невозможно уже просто. Вот.
Ну что же, ждем тогда нового фильма Алексея Германа. Пока посмотрим, как хотел сказать, старый, но он совсем еще новый. Да. Итак, «Бумажный солдат», не забудьте посмотреть. Может, потом мы вернемся еще к этой работе для того, чтобы обсудить, может быть, с актерами и со зрителями, когда фильм посмотрит уже большое количество людей. Спасибо большое, Леша, удачи вам. Извините, что я вас замучила.
Спасибо.